Календарь событий. А сейчас я расскажу вам о том, какие знаменательные события произошли в истории в числах наступившей недели февраля. 24 февраля начинается празднование Широкой Масленицы, начало сырной недели. Масленица – это древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Масленица, открывающая сырную неделю – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, непременный атрибут масленицы, имели ритуальное значение – круглые, румяные, горячие. Они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины было и частью поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась как родительский день. Славяне поклонялись душам усопших предков. Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые церковные праздники. Но Широкая Масленица продолжает жить. Ее встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена. Кстати, одно время царь Алексей Михайлович самым строгими мерами старался утихомирить своих разудальных подданных. Но ни грозные царские указы, ни наставления патриарха не в силах были совладать с бьющим через край весельем. На каждый день Масленицы существуют определенные обряды. Понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомке, то есть в среду масляной недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу – теща на вечерке. Зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась за Ловкиным посиделком. А воскресенье называлось «прощенным воскресеньем» или «прощенным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками.
«Наша масленица годовая, она гостица дорогая.
Она пешую к нам не ходит, все на ком у них разъезжает.
У нее коники-то были вороные, у нее слуги-то были
молодые».
Мы масленицу дожидаем,
красавицу весну видаем, ой, ладу, ладу видаем, ой, ладу, ладу видаем. Она же масленица годовая, она гостьюшка дорогая.
«25 февраля в 1956 году на закрытом заседании 20-го съезда КПСС Хрущев выступил с обвинениями против Сталина. 22-й съезд Коммунистической партии Советского Союза в истории обычно считается моментом, положившим конец сталинской эпохе и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов несколько более свободным. Он знаменовал ослабление идеологической цензуры в литературе и искусстве и возвращение многих прежде запретных имен. Однако на деле критика Сталина прозвучала лишь на закрытом заседании ЦК КПСС по окончании съезда. 25 февраля в 1956 году состоялось утреннее заседание 22-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Программа съезда уже была исчерпана, когда Хрущев предложил вниманию участников свой сенсационный доклад о культе личности и его последствиях. В докладе Хрущев излагал факты, обличающие Сталина. Доклад был секретным, но уже в начале марта брошюра под грифом «Не для печати» была разослана по всем партийным организациям. Таким образом, закрытость доклада была условной, хотя официально он был опубликован только в 1989 году. Доклад привлек огромное внимание во всем мире, появились его переводы на различные языки, в том числе распространившиеся в некоммунистических кругах. Газета «Нью-Йорк Таймс» от 16 марта изложила секретный доклад. Еще дальше пошел Госдепартамент США. 4 июня опубликовал полный текст доклада. 26 февраля родилась русская революционерка, советский партийный деятель, супруга Владимира Ильича Ленина Надежда Константиновна Крупская. Родилась Надежда Константиновна в Санкт-Петербурге в дворянской семье офицера, участника революционного движения. В 1887 году Крупская окончила частную гимназию, получив звание домашней наставницы и право преподавать русский язык и математику. В 1889 году поступила на высшие женские курсы в Петербурге. В 1890 вступила в марксистский кружок. С 91 по 96 года преподавала в рабочей школе, занимаясь пропагандистской работой. Познакомившись с Владимиром Ильичом Лениным, Крупская приняла участие в организации и деятельности Союза борьбы за освобождение рабочего класса, а в 1896 году она была арестована и после семимесячного заключения отправлена в ссылку в Сибирь. Отбывала ее в селе Шушинском, где и стала женой Владимира Ленина. В 1901 году с мужем эмигрировала в Германию, была секретарем газеты «Искра», проводила работу по подготовке съездов РСДРП, являлась секретарем газеты «Вперед». В 1905 году вместе с Лениным вернулась в Россию, была секретарем ЦК. После разгрома революции 1905-1907 годов Крупская отправилась во вторую эмиграцию. Работала преподавателем в партийной школе под Парижем, была секретарем Ленина и помогала налаживать связь с партийными организациями в России. Крупская стала одной из создателей советской системы народного образования, сформулировав основную задачу нового просвещения. Школа должна не только обучать, она должна быть центром коммунистического воспитания. До конца жизни Крупская была социально активна, выступала в печати и оставалась членом ЦК, в ЦИК и ЦИК СССР. Она автор многочисленных работ о Ленине, трудов по коммунистическому воспитанию. Умерла Надежда Крупская 27 февраля в 1939 году, на следующий день после своего 70-летнего юбилея. 27 февраля в 1887 году родился Петр Николаевич Нестеров. Родился он в семье офицера в Нижнем Новгороде. В 1904 году он окончил Нижегородский кадетский корпус и продолжил обучение в Михайловском артиллерийском училище, где получил хорошую теоретическую и практическую подготовку. В 1906 году Нестеров в чине подпоручика по распределению был отправлен служить во Владивосток, где лично разработал правила корректирования стрельбы из аэростата. Летом 1911 года он познакомился с учеником профессора Жуковского, Соколовым, с которым они построили планер и сумели поднять его в воздух. Этот полет стал началом летной деятельности Нестерова. В 1912 году Петр окончил Петербургскую офицерскую воздухоплавательную школу и получил звание пилота-авиатора и военного летчика. Свой первый самостоятельный вылет на самолете он осуществил в том же году. Вскоре он был назначен в авиационный отряд, формировавшийся в Киеве, где талант летчика и военного специалиста Нестерова проявился в полной мере. Став опытным пилотом, он занимался и конструкторской деятельностью, разработал проект самолета без вертикального оперения, конструкцию двигателя с воздушным охлаждением, занимался строительством одноместного скоростного самолета, разрабатывал вопросы взаимодействия авиации с наземными войсками и ведения воздушного боя, освоил ночные полеты. Петр Николаевич изучал маневренные возможности самолетов, теоретически обосновывал возможность выполнения глубоких виражей и кренов и осуществил их на практике. Для доказательства своих идей в 1913 году Нестеров впервые в мире сам выполнил мертвую петлю, впоследствии названную петлей Нестерова. Тем самым положил начало высшему пилотажу. 1 марта в этот день, в 1955 году, Мишель де Нотр-Дам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчество Мишеля Нострадамуса». Предсказания были написаны в форме рифмованных катренов, четверостиший, которые группировались в центурии, то есть сотни или века. Помимо этого, все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровал. Катрены были написаны на смеси четырех языков, в них практически не указывалось никаких дат. Временная последовательность не соблюдалась, да и сама катрена была перепутана. И тем не менее, исследователями творчества Нострадамуса подмечается довольно много интересных и точных исторических совпадений. Нострадамус обращался при составлении предсказаний к планетарным схемам. Некоторые исследователи полагают, что небесные тела оказывают влияние на дела людей, но с точки зрения современной науки данное утверждение маловероятно. Большая часть критиков сходится во мнении, что труды Нострадамуса представляют собой лишь личные домыслы и интуитивные прогнозы. Подход Нострадамуса к предсказаниям, принесший ему столь широкую популярность, заключался в следующих моментах. Не быть настолько конкретным, чтобы можно было заметить ошибки. Быть таинственным и неопределенным. И писать так, чтобы читатель поверил, что автор что-то знает, даже если это совсем не так. Это увеличивает ауру таинственности и делает пророчества внушительными. Через некоторое время доверчивые люди забудут, что было напророчено. Невежды разницы не заметят. История имеет тенденцию повторяться, и, может быть, в этот раз кому-то повезет. 2 марта отмечается Прощенное воскресенье. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие. с частью из Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощение грехов от Отца Небесного, о посте и о собирании небесных сокровищ. Сообразно с этим евангелистским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых, обид, и принимать все меры к примирению с враждущими. Это первый шаг на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть прощенным воскресеньем. Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется церковью недели Сыропустной, так как именно сегодня заканчивается употребление пищи и молочных продуктов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается обычай чин прощения, когда священнослужители, прихожане взаимно спрашивают друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой.